То есть таким образом мы видим, есть базовые культурные коды, формирующие человека как человека. Есть национальные культурные коды, определяющие национальную идентичность. Есть сословные, да, так сказать, определяющие сословную идентичность. Есть семейные, то есть это система целая. Культурный код таким образом у нас перестает быть неким таким вот кирпичиком. У каждого вот сидит с этим кирпичом зажат. Да нет, это как раз тот самый живой геном. У каждого человека этот культурный код каждого из нас чрезвычайно богат, многовариативен, и в него встроены то, что делает нас Homo sapiens, а не кем-то другим, да, не гориллой, не волком, ничего. То, что делает нас жителем 21 века, да, так сказать, этого времени. То, что делает нас жителем Евразии, а не Австралии. То, что делает нас жителем России, русским, там, атеистом, безверующим, или православным, или католиком, или кем-то другим религиозным, да, так сказать. Собственно говоря, выбор сегодня идет дальше, так сказать, у нас Европа, она предлагает человеку выбрать половую идентичность. То есть, по сути дела, предлагается выбрать, заменить биологическую самоидентификацию. Это же, собственно говоря, сменить свой культурный код. Это речь идет об этом, по сути дела. То есть, когда с этой точки зрения начинаешь рассматривать современную историю, ну, это просто становится очевидным, да, сегодняшняя исламизация в Европе, что она происходит. Это война цивилизаций, война культурных кодов. Это как раз такая вещь, когда они говорят, а мы не хотим адаптироваться. Мы несем наш культурный код, и мы его несем как знамя, и вы его будете принимать или не принимать, если вы не будете, мы его заставим принять. Вы будете с ним считаться. То есть сегодня трансляция идет. Во-первых, сегодня сменились трансляторы. Да? Во-вторых, взаимодействие сегодня идет немножечко по другим путям, чем все предыдущие исторические эпохи. Для меня как раз этой реперной точкой становятся последние, наверное, 20 лет 20-го столетия. И вот сегодня уже полтора десятка лет нового тысячелетия, нового столетия. То есть за последние лет 30-40 культурные коды остались все теми же культурными кодами, безусловно, но геном у нас существует. Но как сегодня есть генная модифицированная продукция, когда мы искусственно эти вещи делаем. С культурными кодами происходит такая же штука. Мы их еще не доисследовали, они уже работают совершенно иначе. И здесь есть еще такая вещь, когда нам надо поговорить о трансляторах, потому что с этой точки зрения массовой культуры совершенно по-другому смотрится. Именно понятие культурного кода, его трансляции, его значения принципиального. В общем, наверное, это такое же для человеческого сообщества, я говорю, как биологически это генетический код, во всех остальных это культурный код. Потому что социология это является социальный код, который они рассматривают, они говорят о социокультурном коде. Он является частным случаем общего культурного кода, да, потому что культурный код, он гораздо более развернутая вещь. Вот. Таким образом, мы говорим, да, о двух таких, но только одно исследованное, его можно посмотреть, да, в принципе, можно вот посмотреть через огромные вот эти приспособления, выдуманные нашей цивилизацией. А культурный код так просто не посмотришь, потому что он как раз более зыбкий, более такой невидимый. Но он существует, безусловно. И повторяю, что если мы с вами посмотрим, как он транслируется, он через знаковую систему транслируется, прежде всего. И тогда спрашиваем мы, а какая же знаковая система транслируется младенцу? Вот вы говорите, знаковая система, значит, надо быть уже подготовленным. Да простите, самая первая знаковая система – это речь. Мы транслируем младенцу свои, да, так сказать, вот эти вот как раз понятия о идентичности антропологическую с речью нашей. И, конечно, она происходит, эта трансляция, до письменную эпоху. Это устная речь. А вторая – это визуальная символика, это орнаментальная символика. Мы знаем, что нет предметов, которые в культурах традиционных, которые были бы безымянные, ничего не говорили человеку. Нет молчащих предметов. Каждый из них транслирует свой кусочек. И вот вам, пожалуйста, да, вот вам эта символика, которая транслируется через язык и через визуальный мир. То есть тут как раз все совершенно понятно. И все, где мы сталкиваемся, да, сказать, вот билингвистические семьи, это там столкновение двух культурных кодов, совершенно верно. Если мы говорим о двух с одним языком, но разной религиозной системы в семье, так там тоже та же символика, обрядовая сторона, это тоже абсолютно знаковые системы. Поэтому говорить о том, каким образом транслируется, это, конечно, тут же находится ответ каждый человек, даже просто не будучи культурологом, да, вот, сказать, вот я повторяю, читала вот разным группам, они тут же находят этот, а вот он, как, оказывается, как передается. Ну, и тогда возникает следующая вещь. А возможно ли у больших групп лиц перепрограммировать эти культурные коды? Возможно. И для этого существуют средства массовой информации. СМИ, да, которые называются. А сегодня, еще Ленин, наверное, сказал, помните, да, среди всех искусств важнейшим является кино. Мудрый человек был, сказать, с его всяким, сказать, практик, конечно. Теоретик он нулевый, но как практик он абсолютно четко это сказал. Что может транслировать лучше всего? Оно же транслирует, да, словом и визуальным, и все объединенным. Так это, пожалуйста, все просмотрели Чапаева, так сказать, все, ура. Да за сегодняшний день, так сказать, те, кто смотрел Чапаева в детстве, так сказать, уже знают, что все, так сказать, уже всю сложность исторической ситуации, всю неоднозначность трактовок. Ну, скажите, ну, у кого не дрогнуло сердце, когда, так сказать, белый конь с красным знаменем и Чапаев в бурке бежит, так сказать, несется, да, войско на выручку? Почему оно так эмоционально назовет? Да прекрасно снято, да, хорошо. Но потому что это наше, да? Потому что это наше. Поэтому и это нам транслировалось все время, это наше. Они уже давно нам не наши, да, так сказать, может быть, наши наших порубали, мы знаем, как сложно это все было. Но оно настолько четко программируется именно средствами кинематографа. Не случайно кинематограф сразу стал средством идейной борьбы у нас. Абсолютно четко. А в меньшей степени, безусловно, потому что, ну, тоже захватывает, да, у нас это звучащее слово, невидимое звучащее, это радиотрансляция. Печатное слово, поэтому газета, да, у нас журнал, быстро достигаемое слово. А что сегодня? Сегодня это интернет и телевидение. Фактически сегодня нет человека свободного в своих установках. Мы можем контролировать, пытаться контролировать эту ситуацию, да, понимая, как это работает, но полностью мы не можем этот фильтр выставить, потому что полностью фильтр – это кнопка выключения. Вот тогда я буду отфильтрован. Но тогда я выпаду из этого времени. Тогда я найду прибежище в какой-то, так сказать, вечности, да, или в какой-то эпохе, допустим, я погружусь в средневековье и так далее, выберу. Сегодня очень интересная ситуация, сегодня можно себе выбрать, в какой я эпохе живу. Хочу быть средневековым человеком, я окружу себя атрибутикой средневекового человека. Так сказать, да, видимое, да, игра, вот эта вот игра симулякры, да, так сказать, попытка себя представить человеком другой культурной эпохи, заряжен другим культурным кодом. Но учитывая, что у нас все это подводится к общему знаменателю массовой культуры, и она сегодня универсальна. В Папуа-Новой Гвинее, да, так сказать, это будет в Венесуэле, это будет Аляска, это будет Чукотка, это будет Москва, Эдинбург. В общем и целом мы разные, конечно, до сих пор, потому что это базовая культурная, так сказать, у нас основа разная. Но общий знаменатель все интенсивнее вторгается в нашу жизнь. И если мы посмотрим молодежь, рожденную и воспитанную в эпоху как раз доминирования этих трансляторов, мы увидим, что, так сказать, у них гораздо больше общего, чем различий. И это, конечно, серьезная проблема, потому что, с одной стороны, как бы это сказать, конечно, ускоряется глобализация человечества, и это неизбежный процесс. С другой стороны, равный знаменатель, он предполагает, наверное, некоторую управляемость. Если эти каналы уже разработаны, и через эти каналы сформирована личность, дальше манипулировать этим сознанием учеников. Вот, и таким образом мы выходим как раз на эту проблему. А как противостоять? Отключать человека от интернета? Наверное, сегодня единственный путь – это как раз тоже знакомство с культурным кодом и умение его идентифицировать и понимать, что именно тебе вкладывается, почему и каким образом. И принимать или не принимать, то есть сознательное отношение к этому. И таким образом мы Опять же, выходим к тому, что надо, конечно, обучать. И работе с культурным кодом тоже. И, наверное, с этой точки зрения культурология совершенно правильно введена везде как базовый предмет, если только мы наполним ее правильным содержанием. И введем это понятие, во всяком случае, везде, и научим с ним работать в своей специальности. Вот Карл Маркс, ныне в чем-то забытый, а в чем-то уже опять вернувшийся, нам сегодня, да, сказать, неомарксизм очень популярен, все время говорил о том, что, да, сколько я знаю языков, столько раз я человек. Практически он говорил о том же. Скольким культурным кодам я могу подключиться, да, так сказать, аутентично, столько раз я могу быть, да, разным человеком, оставаясь самим собой. На сегодняшний день в силу этого я могу сказать, что как раз вопрос образования-то, он колоссальным становится важности вопросом. И при установке государства, причем, заметьте, государство всех стран, да, так сказать, очень упрощает как раз систему современного образования. Не нужен сильно культурно, так сказать, человек, да, не нужен человек, который может оперировать своими культурными кодами сам. Он сегодня не востребован. Это плохой избиратель, да, потому что он слишком хорошо понимает, как ему манипулируют. Это плохой потребитель, потому что он откажется потреблять. Он скажет, что ему это не нужно. Это плохой гражданин, потому что он не выполнит все, что ему, так сказать, будет транслировано государством. Поэтому, конечно, в данном случае, наверное, задача опять переходит в семью конкретную, да, потому что массово этому учить не будут. Останется опять такая узкая элита, и насколько она будет запрограммирована, тоже мы не знаем, потому что сегодня образование высшее тоже под жестким контролем. Интернет-образование, что именно транслируется. Понимаете, что объем интернета, сказать, сейчас же мы говорим о том, что интернет берется под цензуру. Это же следующий шаг, потому что какой-то момент свободного доступа к информации породил слишком свободных людей частично, да, те, кто мог это объемы переварить, отсечь ненужные потоки, да, усвоить, слишком мультикультурных людей, да, которых тоже переизбыток не нужен. И, наверное, надо будет транслировать, я думаю, в итоге опять это возьмется под жесткий контроль, как сегодня телевидение существует под жестким контролем. И при всем разнообразии каналов даже на Западе, да, мы говорим о том, что множество каналов есть, сотни каналов. Принципиальной разницы другого культурного кода по ним же не дадут, который здесь не востребован данным социумом. Причем не самим социумом, а тем, кто формирует, да, так сказать, вот эти вот потоки. Вот, так что мы опять выходим на очень сложные вопросы, фактически без ответов на сегодняшний день. Ну, а с Россией что происходит? Вопрос очень сложный. С ней, во-первых, конечно, происходит то же, что и со всеми остальными странами. Мы погружены в процесс глобализации. То есть, а что в процесс глобализации? Процесс универсализации культурного кода. Как можно больше должно быть универсальных таких вот блоков в нем. Да? То есть, чтобы англичанин ли это, русский ли, американец, да, сказать, маори, чтобы вот этих кубиков как можно больше совпало, да, с тем, чтобы вот этот человек четко попал, да, так сказать, у нас в свою нишу в том обществе, которое на сегодняшний день у нас, да, в глобальном мире, который выстраивается. Это универсализация культурного кода, унификация его, упрощение. За счет этого идет его упрощение. Какие-то элементы надо изъять. И вот, наверное, в России это движение идет очень сильно. А с другой стороны, у нас очень разный культурный код на сегодня у социальных групп разных. И это от гопников, да, так сказать, либерецких до высоколобых у нас интеллектуалов университетских, так сказать, в принципе, у них немножко разные. Это разные миры, мирочки и мирки. То есть так же, как во всем мире, это во всем мире такая же вещь. Поэтому вопрос, который сегодня говорят о выработке национальной идеи, мы знаем, что сегодня говорят, а что национальная идея? Мы не одиноки, на самом деле, в этой проблеме. Проблема России в том, что у нее нет национальной идеи. До сегодня нет национальной идеи ни у одной страны. США имеет единственную национальную идею, что они, как бы так сказать, сегодня они на роли мирового жандарма, да, так сказать, охранитель нового мирового порядка. Мы, ребята, храним этот мир. Вот их национальная идея. Сколько ее можно нести, и опыт показывает исторически, что, как правило, быстро подламывается. тот народ, та нация, которая себе именно такую национальную идею выбирает, это не подъемная тяжесть некая такая вещь. А на сегодняшний день национальной идеи нету ни в одной стране. Религиозные идеи, в принципе, тоже сегодня, да, у нас не работают. Они становятся частным делом каждого человека, да, так сказать, выбор этой идеи. Что будет дальше? Очень сложно сказать. Наверное, все-таки, единственный вариант, который я вижу спасительным, это, да, есть еще обратное, да, у нас, забыла я сказать о такой тенденции, естественно, обратное движение во всех странах, это не только у нас, попытка спрятаться в маленькую национальную раковинку. Мы знаем, что процесс глобализации вызывает, да, процесс, у нас даже Германия, Англия, Франция, попытки из сундука достать бабушкино платье, национальную песенку спеть, общество по национальной культуре везде, да, так сказать, поддерживается и так далее, и так далее, и так далее. Насколько это эффективно, насколько эти резервации успешно смогут, ну, можно пойти так далеко, как Пензенская пещера, условно говоря, да, так сказать. Сегодня очень популярно в России набирает движение такая вещь, когда люди уезжают, причем это интеллектуалы, да, они уезжают и создают такие поселки, где они автономно живут, то есть как бы они уходят в затвор, грубо говоря, учат сами детей, транслируют им то, что они хотели бы транслировать, да, то есть такие вот островки популяции. Может быть, это тоже будет как один из ответов. Ну, на самом деле, наверное, все-таки глобализация неизбежна. Рассчитывать на то, что мы устоим, нет. Но я думаю, что у России неплохие шансы все-таки. Мы достаточно гибкий народ в этом плане. Культурные коды мы хорошо усваиваем. Может быть, в этом наш шанс и есть. Но в целом перспективы культуры третьего тысячелетия, они на сегодняшний день, по моим прогнозам, совершенно отличаются от того, что нам пытаются, так сказать, часто и писатели, и философы сказать. Я думаю, что происходит на сегодняшний день формирование некоего нового понимания мира у людей, нового отношения к природе, к самому себе, к искусству. То есть третье тысячелетие, оно действительно формирует то, что у нас еще не было. Этому нет еще названия, нет еще каких-то, так сказать, исследователей этого новой реальности. Но, безусловно, это уже существующая реальность. Еще без имени, еще не исследование, не исследованное. Но и у нее, безусловно, эти самые культурные коды, которые ей присущи, они транслируются и транслируются молодому поколению. Что это такое? Нам, конечно, трудно знакомиться, потому что мы сегодня с трудом воспринимаем современное искусство часто, да, так сказать, у нас барьер восприятия. Даже поколение, которое на 20 лет всего-навсего, да, старше, это уже с трудом. Это, что это за фильмы? Трансформеры, 4 серии трансформеров, все посмотрели. Дети с удовольствием. И еще один момент. Быстрая сменяемость, да? Быстрая сменяемость. Чрезвычайно. Никакой стабильности. Возможно, новый культурный код, его, наверное, как вирус. Вы знаете, вот это вот свойство вируса. Он мутирует. Он не имеет собственной формы. Вирус обладает способностью раз и видоизменяться. Поэтому его так трудно, да, уничтожить. Вот выработали мы вакцину, а он на следующий год новенький. Вот, возможно, какие-то вещи в новых культурных кодах как раз будут такие, очень пластичные и быстро видоизменяемые. Вот те твердые конструкции, о которых мы говорили, базовые, возможно, какие-то самые главные блоки останутся, идентифицирующие человека как человека. Все остальные, наверное, между ними, скорее приобретут свойство поля, а не этого кубика, да, то есть эти кубики будут связаны какими-то силовыми полями, в которых, так сказать, объект не важен. Не важно, сегодня это трансформеры, завтра, так сказать, чужой против хищника, не важно. Транслируется не информация, которая... Ведь сегодня информации нет, есть поток информации. Вот, наверное, культурный код третьего тысячелетия, он будет работать не с информацией, а с потоками. Соответственно, если работа идет с потоками, то будет приобретаться новые свойства. Какие? Ну, наверное, будем смотреть. Как раз, к сожалению, все антиутопии, о которых говорили, они, в общем-то, довольно наивно смотрятся по сравнению с тем, что на самом деле у нас существует. И потенциал какой. Потому что на самом деле сегодня только вступает в новый век, новое тысячелетие в свои права. открытия еще только все впереди базы. То есть мы видим, насколько это все быстро идет. Если человечество не самоуничтожится, то мы через 100 лет будем иметь совершенно другую цивилизацию. И это будет совершенно такой разрыв, перед которым все предыдущие разрывы и перескакивания через эпохи покажутся, как сказать, несущественными. Наверное, неолитическая революция только может быть аналогом по значимости. И то я не уверена, что это достаточно будет определения. Хотя, наверное, это единственное, что может быть, когда, в принципе, да, человечество вдруг обрело новые, принципиально новые возможности, да, так сказать, как раз, собственно говоря, письменная знаковая система, да, орнамент, возможность транспорта, да, переход к тому, чтобы самому производить, да, так сказать, может быть, это как раз вот аналог только такой. Это колоссальные, конечно, возможности. Насколько человечество с этим справится, я на сегодняшний день не знаю. Мы же знаем, что практически никакие прогнозы не оправдались те, кто делал их в начале 20 века. Не оправдались и антиутопии, надо сказать. Потому что антиутопия мыслилась именно как антипод утопической модели. Вот эту зыбкость в сочетании с жесткостью никто не предвидел. Потому что утопическая модель и антиутопия, она, да, коса на камень. Твердое на твердое. А здесь природа меняется. Природа. Я говорю, что, так сказать, это некое ближе всего из вот волновая какая-то теория, наверное. Волновая теория информации. В общем, наверное, где-то вот здесь вот какие-то ответы. В принципе, наверное, ответы надо искать в физике современной. Все-таки, мне кажется, биофизики, да, физики, биохимии, таких вот в этих науках, насколько мир-то другой, чем мы себе представляли. Мы вступаем в мир, который текучий. И иллюзорная его твердость, она иллюзорна. Это просто чуть медленнее двигающийся, чем мы, предмет. Как бы некая материя менее, так сказать, шустрая, чем мы. Если говорить, так сказать, вот в таких терминах. И культурология, конечно, не готова на сегодняшний день к таким вызовам. Но она дала вот эту великую вещь, культурный код, который как раз позволяет объяснить, как это работает. Вот это вот. И сегодня ждем исследователя, который скажет о структуре этого кода, о том, как эти элементы как раз внутри него, не просто отдельно, мы говорим пока о том, как цельный культурный код транслируется, да, как, а вот трансформация его, это, собственно говоря, замена элементов внутри него, демонтаж, замена и так далее. Возможно, как раз, возможно, мы выявим, что на всех переходных эпохах вот эта текучесть некая возникает, вот такая вот зыбкость. Но просто сегодня она тотальная. И массово может быть транслируемая. То есть вот такие вот очень интересные вещи, которые мы с вами, на что мы с вами выходим на сегодняшний день.
Вот вы на наблюдение Лотмана опираетесь, потому что он ведь эти механизмы очень детально
иногда... У Лотмана очень интересные такие, я бы сказала, озарения, потому что Лотман гениальный человек. Его гениальность не... В принципе, ее трудно объяснить, да, сегодня, почему Лотман гениален, вроде бы. Ну что он такого сделал, почему он гений?
Чем вот многие механизмы, о которых говорите, он описал.
А он гений именно в том, что он уловил вот эту вот тенденцию. Один из первых. Абсолютно интуитивно.
Да.
И это выглядело как некая его личностная особенность. Да? Вот некая, так сказать, может быть, особенность его восприятия и так далее, его как раз трансляция информации. Потому что он как раз достаточно в устойчивых системах вот эту текучесть уловил, понимаете? Ее достаточно хорошо о ней смог сказать. То есть я бы сказала, что он не дал цельного, конечно, этого подхода. Он его именно, он гениальный слухач, я бы сказала.
Да-да. То есть обратил внимание, что вот на эти моменты, на которые надо, к которым надо присмотреться.
Он их выделил, причем он их выделил, интересно, он их выделил в прошлом, в культуре прошлого, да. Понимаете? То есть, так сказать, он дал нам эти ключики, то есть ключики, как это устроено. Конечно, в этом плане Лотман великий человек, но очень локально, к сожалению, он сегодня известен все-таки. Но сегодня все локально известно, да. Понимаете, это сегодняшнего времени примета.
Это да.
Вот, то есть как раз При глобализации культуры отдельные явления становятся только локальными.
Да.
Потому что, опять же, почему? Потому что имеет значение только потоки направления в современном мире. И в этом потоке как раз, вот мы поэтому и говорили, что с этой точки зрения западная наука, она интуитивно, почему она такие мелочи занимается, только мелочи? Потому что мелочь потоком понесется, понесется и куда-то вынесется. А поток, если ты некое обобщение сделал, да, так сказать, перед ним можно, пожалуйста, поставить плотину, да, так сказать, его можно запирать, его можно просто, так сказать, источник, понимаете, перекрывать. Потому что это немножко другое. А вот эти вот как бы кирпичики, веточки, все у нас, мы знаем, что мощные. Попал в поток, тебя куда-нибудь вынесет. Вот. Рассказал я, что ели в Помпеях.
Простите,
и это некое хорошее у меня исследование. Мне хорошо, всем хорошо, и никому не во вред. Вот, ну мне очень интересно сегодня, конечно. Наверное, это, как говорится, проклятие китайское сбылось на самом деле. И сбылось оно капитально, чтоб мы жили в эпоху перемен. Просто эпоха перемен оказалась, опять же, гораздо тотальнее, чем китайцы даже были к этому готовы. Наверное, сегодня как раз надо вспомнить будет многое. Об энергиях как раз учения многие, в том числе христианских отцов церкви, да, так сказать, Палама, с его энергией нетварного, учением о нетварном свете и так далее. То есть, собственно говоря, наверное, на сегодня, когда мы говорим о культуре, о культурологии, мы же еще говорим о том, что культура духовная, материальная, это же тоже неразделимые вещи, они тоже текучие, перетекают друг. Вообще вот здесь как раз та самая смежная дисциплина, которая может попытаться проанализировать то, что происходит, изменить мало что возможно, и не ставится такой речи, да, такая задача не ставится, но некое...
Ну, накопление каких-то
анализ, наработок, анализ возможен именно в культурологии. Именно в культурологии, наверное, так сказать, вот в понимании, название может быть наше более актуальное, потому что я говорю, это не антропология, конечно, в чистом виде. Хотя, может быть, это может быть говорить об антропологии, потому что это человекообразующие вещи. Но здесь мы включаемся в очень сложные вещи, которые бы даже я не знаю, насколько их есть смысл обсуждать, насколько культура есть продукт человека и только человека, да, так сказать. То есть мы выходим на какие-то очень мировоззренческие вещи. По мне, так культурология – это более широкое понятие, чем антропология. Потому что как оно дает не только людям.
Антропология творить. Все-таки материалистичная в целом.
Да, я про это и говорю. Оно дает неким...
Оперирует только тем, что можно.
Да, грубо говоря, пощупать. Ангелам и демонам дает работу понятие культуры.
Да.
В отличие от антропологии.